Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Владимира Варшавского. Русское издательство «Русский путь» выпустило долгожданную книгу «Незамеченное поколение», одну из самых интересных мемуарно-философских книг русского зарубежья. Ее автор не просто физически, это было бы нетрудно, но интеллектуально и духовно был в самой гуще важнейших русских споров довоенного Парижа. Решусь сказать, что не прочитав книги Варшавского, невозможно понять русскую эмиграцию первой волны. И вот Владимир Сергеевич Варшавский возвращается. Но как? Перед нами уже не просто переиздание старой нью-йоркской книжки 1956 года, она в России выпускалась не раз, но новое, переработанное автором издание, сохранившееся в его архиве и переданное в Московский дом русского зарубежья вместе со всем архивом писателя вдовой Владимира Сергеевича Татьяной Георгиевной Варшавской. Недавно на Таганке, где дом русского зарубежья и расположен, прошла презентация книги. Издание подготовлено вдовой Варшавского, а также сотрудниками дома Марией Васильевой и Олегом Коростылевым. Я прошу Марию Васильеву рассказать об истории работы над новым изданием.
Олег Анатольевич Коростылев узнал, что у Татьяны Георгиевны Варшавской, вдовы Владимира Сергеевича Варшавского, есть новая редакция «Незамеченного поколения». Над этой редакцией он работал в 70-е годы, довольно существенно, ну, в общем, изменил где-то, дописал, какие-то сделал поправки, уточнения. И даже, в общем, и структура книги, она не то чтобы изменилась, но если сравнивать издание 56-го года и вот это издание, по которому, вот эта новая редакция, по которой издана наша книга, то смысл и замысел этой книги становится яснее. Вот Олег Анатольевич, узнав об этом, порекомендовал обратиться издательству «Русский путь» к Татьяне Георгиевне Варшавской. Мы обратились, и так вот постепенно завязалось знакомство с давой писателя. И надо сказать, что знакомство очень интересное, счастливое для нас, потому что результат этого знакомства нам был передан архив Владимира Сергеевича Варшавского, интереснейший, очень обширный, то есть это переписка с яркими людьми, замечательными людьми того времени. Это Мачульский, это Шмеман, это Адамович. Об этой переписке, я думаю, отдельно скажет Олег Анатольевич Коростылев, потому что он ее издал. Это письма Гуля. То есть, конечно, правильнее сказать письма, хотя и некоторые возвратные письма Владимира Сергеевича Варшавского тоже имеют место быть. Вот. Это записные книжки, это дневники, это самые разные документы, это интереснейшие фотографии, многие из которых просто неизвестны. Причем не только семейные, да, что для нас тоже очень интересно, потому что мы знаем, что Владимир Сергеевич Варшавский был сыном Сергея Ивановича Варшавского, это юрист, очень известный человек пражской эмиграции, эмиграции, русской эмиграции в Чехословакии. И Ольга Петровна Норова, это актриса МХАТа. И эти тоже фотографии есть. Когда мы как бы получили этот архив, мы поняли, что так быстро, к сожалению, мы эту книгу не подготовим. Некоторое время это у нас заняло, но посмотрев архив, мы поняли, что комментарий будет ярче и шире, и серьезнее даже. И, в общем, конечно, вот эта передача архива, она как-то качественно улучшила контекст подготовки этой книги.
Мария, вы так увлеченно и насыщенно рассказываете о Владимире Сергеевиче Варшавском, как о несомненной какой-то крупнейшей и важнейшей фигуре, обладание архивом, который доставляет истинное удовольствие знатокам, архивистам, историкам литературы и так далее. И естественным образом у наших слушателей встает вопрос, а кто же такой Владимир Варшавский? В чем крупность его фигуры? В чем его значение для истории эмигрантской литературы? И на этот вопрос я прошу ответить Олега Коростылева.
Для эмигрантов младшего поколения Владимир Варшавский действительно был фигурой не просто заметной, а судьбоопределяющей, поскольку он дал название всему этому поколению. Его термин «незамеченное поколение», который некоторыми специалистами не принимается категорически, а другими специалистами признается самым главным его вкладом в историю эмигрантской литературы.
Ну, кстати, наверное, и не только исследователями, и специалистами, но и самими эмигрантами, когда книжка вышла. Была же страшная полемика.
Еще какая. Между прочим, она практически в полном объеме приложена к новому изданию. Все ее тексты, как печатные, так и некоторые как бы непечатные тексты, а именно письма, стихи, посвященные этому событию, все это вошло в приложение к новому изданию, поскольку новое издание состоит из текста, впервые печатаемой новой редакции, из приложения всех вот этих вот текстов и нескольких статей, как о книге и о поколении, так и о биографии Варшавского, ну и довольно-таки большого комментария, который, честно признаться, взял много крови, поскольку книгу Варшавского раньше было принято использовать как первоисточник. Именно потому, что многие тексты, даже печатные тексты, невозможно было найти нигде. И мы столкнулись с тем, что несколько мы так до сих пор и не нашли. Они, видимо, утрачены полностью и сохранились только в книге Варшавского. Но все остальное мы постарались откомментировать и найти даже какие-то редчайшие, сохранившиеся в 2-3 экземплярах листовки и текста.
Итак, кто такой Варшавский? Дайте нам, пожалуйста, такую емкую, достаточно краткую, но впечатляющую справку о нем.
Кирилл Хенкин сказал, что Варшавский – нравственный камертон эпохи. Вот это он уже написал после смерти Владимира Сергеевича. Вдове как раз я смотрела эти письма. Это очень точное определение. Дело в том, что определить, понимаете, ничего такого громкого не приходит на ум. Варшавский был человеком скромнейшим. О нем Поплавский писал: «Видел Варшавского, так же красив, так же скромен». Вот это очень точное такое определение, потому что действительно, глядя на фотографии, красивый был человек внешне, но, судя по всему, внутренний был тоже очень красивым человеком. Если смотреть на фотографии, вот опять же, обращаясь к архиву, я всегда замечаю, что Варшавский стоит с краю. Он никогда не вставал в центре. Если мы вспомним знаменитую фотографию в числах, да, вот эта чисельная фотография, где вся редакция чисел сфотографирована, мы опять увидим, что Варшавский ютится где-то сбоку.
Какое отличное возможность. Замечание, Мария. У меня есть фотография группы людей, которых награждают серебряной чашей в связи с десятилетием работы на радио «Свобода» в Нью-Йорке. И Владимир Сергеевич Варшавский и там стоит с краю.
С краю. Вот поэтому, понимаете, был ли заметным человек, который дал определение целой как бы генерации, хотя слово это сейчас не очень принимают. С ним поспорил как раз Тихон Троянов на презентации. Но целому поколению, незамеченное поколение, да? Вот какая-то... Ты не был человек помпезный, это был человек, который, в общем, себя не выставлял вперед. А между тем какие-то действительно серьезные особенности этого поколения, довольно драматичные, потому что складывалось поколение в драматичную эпоху очень. Он был зажат между революцией и Второй мировой войной. Вот эти драматичные поиски. Он угадал настолько точно, что, может быть, именно это и вызвало полемику. Потому что те, кто... Во-первых, это было время, когда поколение пробовало себя в очень жестких, таких агрессивных идеях фашизма, профашистских идеях. Это было поколение, которая, наоборот, себя искала, скажем, как русское студенческое христианское движение в православии. То есть это были бесконечные поиски. Евразийство, допустим, тоже очень сложная система, да, какая-то вот философская, она не так проста, то есть ее нельзя так, хотя и Варшавский не принял, но так вот легко от нее отмахнуться невозможно, слишком серьезные люди ее разрабатывали. И она тоже имела какие-то свои там и развитие, и деградацию, наоборот, опять какие-то взлеты. Вот, и вот через все, через это проходило это поколение. Плюс ко всему очень сложная такая атмосфера русского Монпарнаса, которую как раз Варшавский блистательно совершенно описал. Вот этой какой-то и печали, и вот этой парижской ноты как раз, вот этого, того самого камертона, да, русской эмиграции молодой. Вот, пожалуй, в этом, наверное, значение Владимира Варшавского. Не в том, что он что-то с помпой говорил, а то, что он пытался очень глубоко понять драму поколения и поиски поколения. И вот, как мне показалось, эти поиски он... противопоставил очень жесткому времени, потому что время было негуманным, скажем так. А молодые эмигранты, запутавшись в этом негуманном времени, в общем-то нашли выходы из положения. Потому что не случайно незамеченное поколение заканчивается таким поминальным списком людей, которые все-таки, в общем, как бы ценность человеческой жизни определили для себя совершенно точно. Да, это вот мать Марии и так далее, там Фондаминский. То есть и для самого Варшавского, видимо, вот эти люди, это было мерило какой-то нравственности. Вася, вот так вот. Хотя нигде не осудил, а вот эти поиски сложные пытался просто прозондировать. Вел себя во многом, как, мне кажется, как выпускник русского юридического факультета Карлова университета. То есть он был правоведом. Не закончил до конца это образование, но свидетельство получил и прослушал очень много курсов. И, судя по всему, это были очень, ну, если посмотреть, кто преподавал в это время, то это были лучшие правоведы того времени, это эпоха русской акции. И, конечно, русский юридический факультет был блестящим в то время, поэтому первое образование было блестящим. И он, как правовед, как раз вот как философия права, история права, он очень серьезно проанализировал вот эти все попытки. Поэтому, в общем, и как исторический документ, и как исследование. Вот эта книга, она, мне кажется, имеет какую-то, конечно, явную ценность.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Владимира Варшавского. Книгу эмигрантского писателя и мыслителя «Незамеченное поколение» мы обсуждаем с Марией Васильевой и Олегом Коростылевым, которые подготовили ее к выходу в издательстве «Русский путь».
Олег, кем же был по своей сути этот человек, который говорил такие точные вещи, что они попадали в пересечение нервов главнейших эпохи, и человек, который при этом стоял с краю вечно? Кто он был по сути? Вот Мария сказала о его юридическом образовании, но это всегда формально. Это всегда бумага во внутреннем кармане пиджака, которую предъявляет человек. А что он на духовных весах, так сказать, на интеллектуальных, на культурных весах представлял собой?
Сами эмигранты называли его по-разному. Сперва прозаиком, писателем, позже мыслителем. Я бы его назвал летописцем. Это, может быть, наиболее точное его определение, потому что как прозаики были прозаики покрупнее, как мыслители так были и гораздо крупнее. А вот как летописцы и именно мыслящие летописцы, вот таких-то было, пожалуй, что мало. Вы знаете, у комментаторов очень часто встречают такие термины, значит, такой-то. Прозаик незамеченного поколения. И вот само по себе уже это, что это даже вошло в определение. Кто такой Варшавский? Прозаик незамеченного поколения, который и написал это незамеченное поколение. Что тут про него можно сказать? И для меня вот в нем одна из важных черт, замечена еще Адамовичем, который отмечал, что для меня в Володе главная честность. Вот по трезвому размышлению я начинаю думать об этой книге и вижу, что мне больше и больше нравится в ней именно эта черта. Написать такого рода книгу о целом поколении практически невозможно, потому что большой риск всегда свернуть на свою идеологию и постараться подтянуть все факты к собственной идеологии. Все примерно всегда так и делают. А этот человек абсолютно искренний. Даже рискуя тем, что книга будет трудно читаема, тем не менее абсолютно честно и достойно подошел ко всем своим даже оппонентам. Попытался понять их правду, попытался совместить это все вместе в одной книге. Ну, это не могло удаться до конца, но сам посыл был единственно достойный, единственно возможный. Он сделал все, что мог. Недавно начали появляться рецензии на эту книгу, где люди прямым текстом искренне говорят: мы-то считали, что эмиграция – это вот, а тут столько всего, мы же этого ничего даже не представляли. У нас было ощущение, что вот там пришли Цветаева с Мережковским, выпили чаю. А тут выясняются какие-то, мы даже слов-то таких не знали. Четверторосы, третьероссы, и он все это знает, и вот это все. Эта книга раздвигает горизонты для современных исследователей и читателей невероятно. Они впервые показывают нам явление, с которым мы сталкиваемся тесно, вплотную, а не с мифами о нем, как раньше.
Мария, давайте пройдемся по биографии, по жизни Владимира Сергеевича. Какие-то самые главные, самые основные вехи, чтобы наши слушатели представляли себе, ну как физически прожил человек свою жизнь и какие оставил духовные ее плоды. Давайте последовательно. В какой семье он родился? В каком кругу он вырастал? Какие были духовные маяки, к которым он тянулся? Какие силы приходились на него? Силы и токи эпохи.
Ну, вопрос очень ответственный. Я надеюсь, что мне Олег Анатольевич поможет тоже в этом. Москвич. Владимир Сергеевич Варшавский, москвич. родился он, как я уже говорила, в семье юриста очень известного и блестящего адвоката. Татьяна Георгиевна Варшавская говорила, впрочем, и не только она, что Сергей Иванович Варшавский выигрывал обычно все дела, то есть человек был талантливый. Сергей Иванович Варшавского и актрисы Московского художественного театра Ольги Петровны Норовой. Ольга Петровна играла небольшие роли, но, в общем, много спектаклей оказалось ее участием. Там «Царь Федор Иоаннович», в общем, многие знаковые спектакли МХАТа. Поэтому семья была очень такая интересная. У него был брат старший Георгий, Юра, и старшая сестра Наталья. Они потом поступили вместе с Юрой в гимназию Флёрова. Это была очень известная гимназия. Скажем так, дети лучших московских семей, интеллигенция, да, московская интеллигенция. И вот тогда же стал пробовать рисовать. И, кстати, сомневался одно время, что, может быть, стать художником. Действительно, рисунки Варшавского, особенно 18-го года, очень-очень любопытно. Они тоже есть в архиве. И действительно, рука замечательная у него, кстати, была. Вот. В 18-м году начинается такое постепенное бегство от большевиков. Они покидают Москву. И это Киев, это потом Крым, да, это и Одесса, Новороссийск. И в 20-м году эмигрируют, оказываются в Константинополе. Очень недолго они были в Константинополе, поступают в первую Константинопольскую гимназию, которая потом стала гимназией Маратской Тшеды. Вот, насколько мы знаем, да, это гимназия, которую потом, благодаря Жикулиной и первому директору Петрову, Адриану Петрову, перебрасывают Маратскую Тшебову, и Георгий, Владимир и Наталья оказываются вот из тех самых детей, которые вот одной из партий, мы не знаем точно в каком году, но на самом деле очень быстро их туда, то есть в конце 21-го, в начале 22-го года гимназия перебирается. Перебирается в Маратскую Тшебову, и Владимир вот на самом деле, кстати, я изучала, почему Прага, которая играла такую большую роль в жизни Владимира Сергеевича Варшавского, как-то очень мало была отражена и в его, скажем, автобиографическом романе «Ожидания». И потом он даже писал, что я посмотрела фильм, где прелестные улицы, вспоминаю почти дословно прелестные улицы, там дома, церкви, и я этого ничего не видела, не помнила, даже плакать хотелось от сожаления. Дело в том, что теряет в Маратской Тшебове своего брата Владимира, это было в 23-м году. В марте Юра умирает от эпидемии менингита, и если посмотреть на переписку Владимира Варшавского с отцом, который остается в это время в Константинополе, то вот ответные письма Сергея Ивановича Варшавского: ты мне пишешь несколько раздраженное письмо, ты прости, ты мне напиши подробно, так сказать, о состоянии здоровья Юры, какая у него температура. То есть, судя по всему, мать в это время уже в Праге, вот эти два мальчика, подростка, они оказываются вдвоем в Маратской Тшебове, и сын, вернее, брат Юра практически умирает у Володи на руках. При этом, по воспоминаниям вот того же самого романа «Ожидания», допустим, да, по страницам автобиографического романа «Ожидания», он очень любил брата. Он писал, что мы одно двойное, как бы мы одно целое. И это так, потому что на всех фотографиях они вдвоем, они всегда как бы ютятся. Вот если сбоку, то все равно тоже вдвоем. Это очень любопытно смотреть на вот иконографию, да, того времени. Очень близки были, видимо. И когда потом я поднимала архив, конверт, где лежат самые разные там пропуск на Георгия, пропуск на Владимира, тетрадка там по математике Георгия, тетрадка по математике Владимира. То есть он даже собрал архив после смерти брата, и все это оказалось вдвоем. Вот он как-то мыслил себя как... Это была вторая половина. Вот эту вторую половину он теряет, как бы мама... Ну, вызвали отца. Сергей Иванович как раз и оказался в Праге из-за того, что умер сын. То есть он приезжает на похороны, и так он, в общем, оседает в Праге. И, возможно, он осел в Праге именно потому, что вот этот вот распад семьи такой, да, вот, конечно, это было непроизвольно, это произошло из-за того, что это была эмиграция, он был вынужден остаться в Константинополе, там мама с детьми уехала в Прагу, но вот это одиночество абсолютное, да, это было действительно, видимо, конец детства, и вот это погружение в одиночество эмигрантской жизни, вот оно началось тогда. И он потом писал, что вот моя рассеянность, она началась, рассеянность, это знаменитое его такое определение, к которому он постоянно возвращается, что рассеянность ему была свойственна. Вот она начинается как раз в Маратской Тшебове, вот этот момент потери ощущения семьи, может быть, родины, вот окончательное совершенно, вот этот быт одиночества эмигрантского, вот это он познает. И, конечно, он не любил вспоминать о смерти брата, но, судя по всему, это была такая большая травма для него. Закончил он, кстати, очень неплохо, только тройку получил по немецкому, все остальное 4-5. В 23-м году закончил Моравскую Тшебову и осенью того же года поступил на русский юридический факультет. Но это понятно, уже тогда Сергей Иванович был в Праге, занимал довольно видный пост, уже тогда читал на русском юридическом факультете по уголовному делу, читал курс и думал, что, конечно, не без помощи, но тоже учился очень неплохо. Судя по всему, этому было интересно. В 26-м году уезжает в Париж подлечиться, у него ноги болели, там, судя по всему, это то ли водянка, в общем, что-то такое было у него.
Вы сейчас говорите о Сергее Ивановиче?
Нет, о Владимире Сергеевиче, извините, да. В 26-м году Владимир уезжает в Париж подлечиться, несколько раз возвращается в Прагу сдавать экзамены. В 29-м году выходит первый его дебют «Шум шагов Франсуа Виллона». «Воля России» получает до этого почетный отзыв. Жюри этого конкурса, это был конкурс на лучший рассказ об эмигрантской жизни на полтора листа. Но в 28-м году он уже не возвращается. Не получил диплома русского юридического факультета, получает свидетельство, но этого было достаточно. Потом он учился уже в Парижском университете в Сорбонне, изучал литературу, но писал, что мне отец присылал деньги, чтобы я продолжал учение, но вместо того, чтобы сидеть на лекциях, я просиживал все ночи в монпарнасских кафе. Конечно, он, видимо, учился, но мне так кажется, что вот это первое образование, которое было не так ему близко, как он понимал тогда, он интересовался уже тогда очень сильно литературой, оно все-таки было очень серьезной базой для дальнейшего как бы, вот, становления творческого варшавского. Вот, и так вот постепенно он погружается в жизнь русского Монпарнаса. Пересказывать это, я не знаю, имеет ли смысл, потому что очень подробно это и прекрасно написано в «Незамеченном поколении». Это самые разные круги, кружки, это «Зеленая лампа», это «Кочевье», это потом «Круг», и, наконец, он как бы достигает, вначале увлекается евразийством, очень быстро разочаровывается в нем, а как бы финал вот этого поиска, причем выбор на долгие годы, пожалуй, на всю жизнь, это Новый Град. И вот этот новоградский дух, пожалуй, был самый сильный такой, вот на него оказало влияние, плюс ко всему философия Бергсона и потом Теярда Шардена. Это тоже очень сильное влияние на философскую интуицию варшавскую. Он постоянно к ним обращался.
Незамеченное поколение Владимира Варшавского. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В результате землетрясения на востоке Турции есть погибшие и раненые. О жертвах сообщают представители властей провинции Ван, где был расположен эпицентр землетрясения магнитудой более 7. Сообщается, что в городе Ван рухнуло несколько зданий, под завалами есть люди. В Брюсселе открылся саммит Евросоюза, на котором обсуждаются пути выхода стран еврозоны из долгового кризиса. Лидеры стран, входящих в ЕС, рассчитывают, что им удастся договориться о мерах укрепления европейской банковской системы и единой европейской валюты. Свергнутый ливийский диктатор Муаммар Каддафи скончался от огнестрельного ранения. Таковы результаты вскрытия тела Каддафи, убитого в четверг вблизи города Сирт. Во многих странах мира начинаются акции в поддержку Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине ареста экс-главы ЮКОСа. Акция будет проходить в течение недели. Первая состоится сегодня в Лондоне. В Брянской области спасатели обнаружили под завалами тело рабочего птицефабрики, на которой сегодня произошел взрыв. Еще один человек числится пропавшим без вести. В Тунисе сегодня, спустя 9 месяцев после свержения многолетнего президента страны Зина Эль-Абидина Бен Али, проходят выборы в Законодательную ассамблею. В Йемене медики сообщают о гибели около 20 человек в субботу в столкновениях между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. В подмосковном городе Химки прошел митинг под названием «Химкинский лес идет к вам» против точечной застройки и вырубки зеленых насаждений. В Болгарии сегодня проходят президентские выборы. Для участия в них зарегистрировано около 7 миллионов избирателей. В Малайзии в ходе гран-при в рамках чемпионата мира по мотогонкам погиб итальянский спортсмен Марко Симончелли. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала правительство Узбекистана больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека. Об этом Клинтон заявила во время переговоров с президентом Узбекистана Исламом Каримовым в Ташкенте.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Возвращение Владимира Варшавского. Книгу эмигрантского писателя и мыслителя «Незамеченное поколение» мы обсуждаем с Марией Васильевой и Олегом Коростылевым, которые подготовили ее к выходу в издательстве «Русский путь».
Олег, давайте переступим через важнейший порог для всякого, кто жил в Европе в те годы, для всякого мыслящего человека, да просто для всякого жителя Европы. Я имею в виду, конечно, 1 сентября 1939 года. Каков Варшавский в годы войны? Что он делает и что война ему дала в интеллектуальном и в духовном плане?
Во время войны Варшавский активнейшим образом участвует в военных действиях. Что его толкнуло на это, собственно, или философский путь, эволюция, или внешний пример, сказать трудно, думаю, то и другое. Георгий Адамович в его-то годы пошел добровольцем на войну и призвал всех сделать то же самое. И как это немножко не смешно звучит, во всяком случае, Георгий Иванов над этим немножко посмеивался, что пойти в 50 лет с пороком сердца добровольцем на войну, это все-таки немножко несерьезно, тем более, что ничего серьезного сделать не удалось. Но пример, однако же, был заразителен, и на младшее поколение эмиграции повлиял очень серьезно, во всяком случае, на Варшавского совершенно серьезно. И вот он-то как раз воевал не просто по-настоящему, он награжден высшими орденами французского правительства за доблесть, превосходящую доблесть самих французов, потому что он, сам Варшавский, стыдливо приписывал это своей рассеянности, что все уже убежали, а я забыл. Но я думаю, он, конечно, как всегда, немножечко утрирует, потому что он при всем том все-таки был героем. И не зря получал все эти высшие награды. Кстати, на презентации диплом о награждении его высшими орденами Татьяна Георгиевна Варшавского подарила Дому русского зарубежья, преподнесла, и он хранится сейчас в нашем архиве. Довольно интересный документ. Сами события хорошо описаны у Варшавского в нескольких книгах. Он воевал, действительно остался защищать уже отходящих товарищей, был взят в плен, провел после войны долгое время в немецких лагерях, и после этого долго осмыслял все происшедшее, и результатом стали несколько его книг, которые вышли тогда же, в 50-м году, и позже, довольно интересно.
Назовите их, пожалуйста.
Во-первых, книга «Семь лет», книга «Ожидание» и несколько рассказов, появлявшихся сразу же в журнале «Новоселье», в новом журнале и в тогдашних газетах. Все это в сущности, по большому счету, одна книга, то есть разные подходы к одной и той же книге. Он переставлял местами куски, передумывал все по-новому, но в сущности писал об одном. Ну, в каком-то смысле «Незамеченное поколение» – это его итоговая книга, к которой он много раз подступался. Написанная даже немножко в другом жанре, но без его первых ранних книг она тоже непредставима.
В 56-м году выходит, если не самое главное, то, во всяком случае, самая известная книга Варшавского. Олег, пожалуйста, Расскажите о наиболее интересных полемических высказываниях, связанных с книжкой Варшавского, чтобы показать вот эту интеллектуальную атмосферу вокруг нее. Что всколыхнула эта книга?
Ну, прежде вышла глава из этой книги. Глава о Монпарнасе, то есть о литературном русском Париже, была опубликована в журнале. И полемика началась уже тогда. Именно эта глава вызвала первую волну такой полемики, довольно бурную, потому что на нее сразу же обрушились старшие, потому что они были обвинены в том, что они мало заботились о молодом поколении. И старшие писатели в лице Марка Слонима и еще нескольких...
Екатерина Кусковой.
Кусковой сразу же сказали, что как не заботились, когда мы только и думали о своей смене, когда мы старались. Но если Слоним действительно об этом думал и действительно печатал в своем журнале «Воля России» многих из молодых, то Кускова в своей статье ухитрилась, пиша об этом молодом поколении, перепутать все, назвать поэтов прозаиками, а прозаиков поэтом, испутать отчество, имена. И было видно, насколько же она заботилась, что даже плохо знает их в лицо и по именам. И это было слишком заметно. А, соответственно, молодежь не смогла этого перенести. И довольно грубый человек, самый скандальный человек в этом поколении из окружения Варшавского, Василий Яновский, немедленно ответил им очень скандальными и грубыми статьями все, что он думал о старшем поколении. И понеслось. И дальше пошла ругань с переходом на личности. По-своему, это очень интересно. Может быть, даже о книге Варшавского там говорится меньше, чем друг о друге. Но представление о том времени, о той ситуации, ничто лучше не передает, чем вот эти вот скандальные, сумбурные, очень обиженные отзывы. Их много, и они крайне интересны. Когда вышла книга, она еще больше всех удивила. Во-первых, выяснилось, что она не только про литературу, а оказывается, она про все поколение, среди которых были и политики, и религиозные деятели, и философы, и кто угодно. И это удивило даже ближайших друзей, скажем, Адамовича, который честно написал. Я-то думал, он про литературу, а оказывается, про литературу только немного, а дальше прошло про что, что даже он не знал. Хотя он с ними вот ходил каждый день по тем же самым улицам, но даже он, естественно, не знал всех кружков. Ну, просто они его не интересовали, а интересовали другие. У него были свои приоритеты и пристрастия. Поэтому выход книги вызвал еще большее количество уже там и тяжелой артиллерии в лице религиозно-философских деятелей, и пошел в ход уже и не только Бергсон, но и там Тейяр де Шарден, и Маркион, и гностики, и всех этих мыслителей на Монпарнасе читали, и отношение к ним было, ну, как и остается, у всех очень двойственное, а в книге Варшавского об этом много, и его мыслительными процессами все они очень серьезно владели и давляли. И вот в отзывах уже это все начали разбирать всерьез, переводя тему из частной в какую-то глобальную и общую. В сущности, спор уже шел не просто о каком-то частном поколении молодых людей. Он шел о чем-то большем, о том, чем был 20 век и чем он руководился. И вот эти вот самые центральные силы 20 века, движущие силы, коммунизм, фашизм и демократия, как они схлестнулись, в каких изводах они существовали, а в эмиграции они существовали, может быть, в наибольшем количестве изводов, потому что тут никто не запрещал быть кем угодно. И все это воплотилось в этой книге и, соответственно, в полемике вокруг этой книги. Поэтому я думаю, что спор продолжается до сих пор, ведь отголоски слышны и сейчас. До сих пор выходят все новые книги и статьи про это незамеченное поколение. До сих пор спорят, а было ли незамечено, а не были ли они жуликами, а не были ли они героями. И ответов-то ведь ни у кого нет.
Да, не придумали ли они незамеченность как некую такую концепцию, некую модель поведения, а на самом деле это все была хитроумная идея позиционировать себя, чтобы обратить на себя внимание. Такая конструкция незамеченности, да?
Конечно, их ловили на чем угодно, на избыточном эстетизме, скажем, их главного журнала «Числа», который непонятно было для людей, стремящихся к смерти и чувствующих, так сказать, бессмысленность и бессодержательность своего существования в этой жизни и в этих условиях, а при этом они издают такой эмигрантский вариант «Аполлона»,
внешнего журнала. На дорогой бумаге с прекрасными иллюстрациями. иллюстрациями. Это так, да, хотя недолго прочитала этот журнал, но действительно, да, они о себе как-то сумели заявить. Но то, что вот сейчас даже возникают книги, монографии, диссертации вокруг самой проблемы незамеченности, понимаете, вот что сделал Варшавский. Он как бы, ладно, ввел, да, незамеченное поколение, поставил такую очень провокационную проблему, потому что одно дело потерянное поколение, да, потерянное и потерянное, да, а вот незамеченное всегда это кому-то адресуется, не заметил кто-то. Здесь всегда есть какой-то провокация, диалог. Может быть, еще из-за этого была такая больная вот полемика, болезненная дискуссия вокруг этого, потому что, конечно, в этом есть обращение. И, кстати, обращение очень актуальное всегда, потому что всегда молодое поколение будет ощущать, да, вот какое-то некое давление сверху. Хотя и не только об этом. На самом деле никакой конструкции вот такой хитроумной незамеченности не было. Это уже была констатация постфактум. Они не конструировали, это просто задним числом в 1956 году как бы Варшавский признал, что вот было такое интересное явление.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Владимира Варшавского. Мои собеседники – сотрудники Дома русского зарубежья Мария Васильева и Олег Коростылев, которые подготовили к выходу в издательстве «Русский путь» книгу Варшавского «Незамеченное поколение».
Мария, в ваших рассказах прозвучало несколько имен. Я даже себе пометил, чтобы не забыть. Вы упомянули и Тихона Троянова, и Кирилла Хенкина, да. Ну и назвали фамилию матери Варшавского Норова.
Да.
И вот все эти имена, они так или иначе связаны, то есть в огромной степени связаны с Радио Свобода. Вот к этому я и хотел бы перейти. Расскажите, пожалуйста, хотя бы немного о том, что приоткрылось о работе Варшавского на Радио Свобода после того, как архив его и его семьи попал в Дом русского зарубежья. Насколько можно теперь выстроить вот эту часть биографии Владимира Сергеевича? Ведь он работал там и в 50-е, и в 60-е, да, и в начале 70-х годов.
70-х годов, и даже после того, как бы ушел в отставку, если так можно сказать, ну, на пенсию, он все равно продолжал вести некоторые циклы, и вел он их, да, у него был псевдоним, как у многих Норов. Мы теперь понимаем, почему Норов, да, мама была Норова. На самом деле он, как Варшавский Норов, шел и по очень многим документам. Просто действительно была его вторая фамилия, даже не псевдоним. Очень много скриптов, сотни, скажем так, скриптов «Радио Свобода» были переданы Татьяне Георгиевне Варшавской. Их еще, на самом деле, предстоит разобрать, потому что это отдельная работа. Пока только, что называется, по диагонали, вот так вот, такое сканирование по поверхности. Он вел несколько циклов, среди них особое внимание, кстати, как и в незамеченном поколении, он уделял научно-техническому прогрессу, демократии, философии, в том числе с самым разным современным философом, это его очень интересовало. И у книжной полки у него был такой цикл. Понимаете, можно было бы сказать, что работа на Радио Свобода – это такой, в общем, хлеб, это заработок. Да, ему, он иногда жаловался, что очень много работы, ему трудно, он хочет писать, а это требует определенного времени. Еще раз возвращаясь к тому, будучи правоведом, мне кажется, здесь было очень органичное участие. Это не было ангажированным. Вот здесь не было никакой ангажированности. Ему действительно, как правоведу, было очень интересно, что происходит в мире. И поэтому, как это ни странно, вот такой скромный человек, который трудно писал, он сам признавал, да, что писал тяжело, что не всегда удавалось, был собой недоволен, но был очень талантливым журналистом, судя по всему. По крайней мере, вот эти отклики времени, там, Прага 68-го года, например. Он, вот 68-й год, он к этому возвращается в 69-м, 70-м, 71-м, 72-м. Не знаю, там, Солженицын, Сахаров, допустим, постоянно эти темы, он к ним возвращается. Это был действительно человек, который, ну, отсканировал это время. И поэтому сейчас, когда смотришь на эти скрипты, ты понимаешь, что перед тобой встает политическая жизнь. Это очень интересно. Понятно, что сейчас мы на это посмотрим другими, может быть, глазами. Это очень интересно. Это абсолютно параллельные эмоции историческим событиям тех лет. Вот так, как они были, и глазами иммигрантов, которые были включены в это, потому что были люди аполитичные. Но про Варшавского этого нельзя сказать. Он все-таки очень искренне на это, на все реагировал.
Я слушаю вас и всякий раз хочу заметить разность между российским, может быть, правильно назвать, советским, прежним представлением о том, кто работал на радио «Свобода», и тем представлением, которое встает, когда начинаешь изучать историю этой организации. Потому что мы привыкли слышать, что люди там работали либо ангажированные, либо те, которые вынуждены были стать ангажированными, и чью биографию, крупную, настоящей личности, литературной или философской, не возьмешь из тех, кто сидел у микрофона «Свободы», оказывается, что эти люди не были ангажированы. Кто был ангажирован? Георгий Адамович? Александра Львовна Толстая? Владимир Варшавский? Или, там, я не знаю, Сергей Довлатов? Или Газданов, Бахрах? Ангажированы во что они были? Они, по-моему, были ангажированы в свои главные интересы. И они совершенно не слушали, что кто-то мог бы им приказать говорить. Они говорили то, что их волновало больше всего на свете. Это и становилось той политической, литературной, культурной, интеллектуальной реальностью, которой наполнялся эфир и который шел через глушилки, доходил до ушей тех, кому повезло. А сейчас, когда можно использовать эти архивы без всяких уже глушилок, и можно и тексты посмотреть, скрипты, и вот те, что поступили с архивом Варшавского в Дом русского зарубежья, по-моему, это должно перевернуть представление о том, у следующих поколений, о том, что же это была за интереснейшая организация «Радио Свобода», где, наверное, были, конечно, были ангажированы, но эти люди вообще ничего не определяли в эфире. Это были, как везде всегда, какие-то маленькие ангажированные муравьишки. А вот личности оставались сами собою.
Вот как раз я именно это предубеждение хочу опровергнуть, потому что, когда ты смотришь на тексты и видишь, да, вот то, что говорит, нет глушилок, есть «Радио Свобода», как оно было, да, и ты видишь абсолютную вовлеченность, искреннюю заинтересованность. Потому что действительно, ну вот там сказал Олег Анатольевич, что честный был человек Варшавский. Вот здесь такая же честность. Это честная вовлеченность в те очень непростые события эпохи Холодной войны, да, допустим, там травли Сахарова, травли Солженицына и так далее, Праги 68-го года, Берлинского кризиса 61-го года. Это очень интересно. Это действительно отдельный, получается такой учебник истории, да, глазами «Радио Свобода». Поэтому вот этот еще пласт материалов в архиве, он, конечно, достоин, плюс ко всему туда вошли лекции о русской культуре Шмемана, это тоже нам передано, это, конечно, достойно, ну, вообще интереса всяческого изучения такого, потому что это интересный исторический материал.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Владимира Варшавского. Книгу эмигрантского писателя и мыслителя «Незамеченное поколение» мы обсуждаем с Марией Васильевой и Олегом Коростылевым, которые подготовили ее к выходу в издательстве «Русский путь».
Олег, вопрос вам. Поступил от вдовы Варшавского огромный архив, и что же будет с ним дальше? Какова его судьба? Какие для нас, читателей, слушателей, наблюдателей за всем этим, какие для нас будут сочные плоды изучения этого архива? Последует ли что-то за этой книжкой, за «Незамеченным поколением»? Превратится ли это в двухтомник, трехтомник и так далее?
Издание изначально задумывалось трехтомник. Первый том, который вышел, вообще-то он должен был, по идее, идти вторым, потому что первым должна была идти проза Варшавского, включая раннюю его прозу, довоенную и сразу послевоенную, и затем «Незамеченное поколение», и следом, собственно, том, а скорее всего, конечно, в двух книгах, это архивных материалов, писем, документов и всего прочего, что есть в архиве. Но незамеченное поколение оказалось чуть проще подготовить, потому что оно ограничено во времени и в объеме. К нему можно было только приложить приложение, и больше там ничего добавить невозможно. Уже по составу тома прозы можно что-то менять, что-то включать или не включать, там есть с чем спорить. Но, тем не менее, этот том уже готовится, и мы надеемся, что более-менее в скором времени мы его увидим. А вот что касается архива, то там готовить все это будет очень сложно, и я боюсь, что это будет не совсем в ближайшее время, а все-таки немножечко попозже. Но, тем не менее, убежден, что рано или поздно мы увидим его.
Можете ли вы обрисовать место, которое в результате начинает занимать Владимир Варшавский в истории эмигрантской литературы, если посмотреть с высоты вот этого кургана бумаг, которые теперь пришли в Дом русского зарубежья? Кто же он в результате был? Где его место на этой огромной, сложнейшей и совсем не геометрически ровной оси координат?
Ну, знаете, такой непростой человек, как Шмеман, в середине 70-х годов писал Варшавскому, что теперь, когда нет Георгия Викторовича Адамовича, только вы можете занять его место в эмигрантской литературе, эмигрантской жизни. А место Адамовича после войны в эмигрантской литературе было, мягко говоря, не последнее. Он не был политическим лидером, но он был каким-то камертоном, каким-то аристократическим центром, при котором неудобно было как-то вот писать плохо, думать не в ту сторону. Какую-то интонацию он задавал. И если Шмеман предлагал стать таким Варшавскому, что-то это дозначит. Тем более, что авторитет самого Шмемана был и остается очень высокий. Более того, с каждым годом становится все выше и выше. Стало быть, неспроста он предлагал это ему, больше было, видимо, некому. А что касается архива, честно говоря, ценители архивов любят архивы всякие, не только знаменитости, но и людей менее известных. И нередко бывает, что архив человека, может быть, при жизни не самого знаменитого, оказывается гораздо более ценным, так тысячи раз бывало. Но архив современника, изучаемых событий, ценен всегда. У меня вообще есть такое ощущение, такая надежда, что как только мы опубликуем какую-то критическую массу дневников людей того времени, переписки того времени, наступит какой-то перелом в понимании нашего этого времени. Потому что пока всеми нами, даже вот специалистами, владеют скорее какие-то мифы. В головах у нас не то, что было на самом деле, а то, как нам хочется про это думать. Осталось с советских времен, осталось от прочитанных там десятка каких-то книжек, от мемуаров, перевранных самими авторами, немножечко, чтобы скрасить каждое. Все мемуары состоят из ошибок памяти и намеренного вранья. Это неминуемо так. И всегда нужно пользоваться какими-то коэффициентами, чтобы оценивать реальность. Так вот, оценить эту реальность и ввести этот коэффициент мы можем только, когда появится вот достаточное количество документов тех времен. В первую очередь, дневников и переписки. Они меньше врут. Они могут в запальчивости говорить для красного словца, это да, но они не врут ни по датам, ни по первому посылу. Дневники эти начинают постепенно появляться. Дневники там Ирины Кноренко, сейчас скоро должен выйти дневник Ладинского. И как только критическая масса превысит какую-то необходимую, я думаю, изменится сама ситуация нашего подхода к этому. Появится меньше возможностей говорить то, что было выдумано. А ведь чаще всего даже истории литературы, история всей эмиграции, она писалась, как, знаете, так, примерно на глазок. Я думаю, что было как-то так. Ведь большинство всего этого высосано из пальца. Я тысячу раз уже с этим сталкивался. Никто никогда не изучал документов по невозможности их изучить. Все они не были опубликованы. Поэтому писал на голубом глазу, как это должно было быть с его точки зрения. А его точка зрения могла быть любой. Идеологическая, обусловленная, там, поколенческая, какой угодно. А вот как это было на самом деле, до сих пор не знает толком никто, но я надеюсь, что в ближайшие годы, на моей памяти, мы еще доживем, когда мы сможем знать об этом гораздо больше, чем то поколение, которое жило в 90-е и 2000-е годы.
И в завершении нашей программы голос Владимира Сергеевича Варшавского. Фрагмент из программы 1972 года «В мире книг», которую вел Георгий Яковлев.
Георгий Александрович, так же, как и вы, я считаю Георгия Викторовича Адамовича одним из самых замечательных русских литературных критиков. не только нашего времени, а вообще за всю историю русской литературы. Поэтому его отзыв для меня имеет, конечно, огромное значение. Его смерть была для всех нас, кто русскую литературу любит, непоправимой утратой. Поэтому мне особенно было радостно, повторяю, что перед нашей беседой вы прочли его отзыв о моей книге «Ожидания». Да, он совершенно прав. Мое повествование эгоцентрично. Но Георгий Викторович понимает мою эгоцентричность именно так, как мне самому этого хотелось бы.
Нетрудно догадаться, что вы имеете в виду его слова о том, что сознание автора занято самим собой преимущественно потому, что ищет в себе или сквозь себя ответа на вечные неразрешимые вопросы. Что такое жизнь, для чего мы живем, откуда мы вышли и куда идем?
Да, именно эти слова. Именно так я сам бы хотел объяснить мою эгоцентричность. Конечно, я мог бы написать обо всех этих вопросах что-то вроде философского трактата, не употребляя слово «я» совсем. Но мне хотелось не рассуждать, а описать мои мысли в том непосредственном, наивном виде, в каком они мне приходили. Помните, в «Войне и мир» есть замечательные слова о Пьере Безухове. Ему казалось, что он ни о чем не думает, но далеко и глубоко где-то что-то важное думала его душа. Это, конечно, относится к каждому человеку, а каждому из нас может быть сказано. Повторяю, в моей повести мне хотелось не рассуждать, а понять, что действительно думает моя душа, мое сознание. Но почти все мы, младшие участники этого кружка, как началась война, пошли в армию. Записался добровольцем и участник нашего кружка Георгий Викторович Адамович, хотя ему было тогда уже немало лет, и он страдал пороком сердца. Мы знали, что война – это страшное нечеловеческое дело, но мы чувствовали, что не имеем права уклониться, так как дело шло о защите всего, что придает жизни значение, свободы, идеал братства всех людей, достоинства человека, всего вообще, что принесло в мир христианство. В моей повести я описываю последнее перед войной собрание нашего кружка. И как после собрания мы, младшие участники, обступили Манушу, то есть Ильи Сидоровича Фундаминского. Вот я прочту это место. Я смотрел на них с любовью. Отделенные от России годами жизни на чужбине, они все-таки выросли хорошими русскими мальчиками, как те Ивана Карамазова. Сколько мы говорили о справедливости и о Боге, и вот теперь они готовы отдать жизнь за эту справедливость.
Голос Владимира Сергеевича Варшавского из архива «Радио Свобода». Запись 1972 года. И на этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную сегодня наследию одного из интереснейших писателей и мыслителей русского зарубежья, автора книги «Незамеченное поколение». Мы беседовали с сотрудниками Дома русского зарубежья Марией Васильевой и Олегом Коростылевым. Режиссер Илья Бобчинецкий. Вел программу Иван Толстой.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.